Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В последнее время в России снова заговорили об отмене моратория на смертную казнь. В своей недавно вышедшей книге председатель Конституционного суда Валерий Зорькин назвал мораторий на смертную казнь несоответствующей национальному правосознанию. Учитывая, что российская власть решительно порывает с европейскими институтами и ценностями, можно ли в самом деле ждать возврата смертной казни? Имеет ли государство право убивать своих граждан? И поможет ли это в борьбе с преступностью? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин опубликовал книгу, в которой утверждает, что введение моратория на смертную казнь стало уступкой ценностям, которые не свойственны национальному сознанию. В России с 1997 года, с момента вступления в Совет Европы, действует мораторий на смертную казнь, и последние 25 лет она официально не применялась. Но в Уголовном кодексе такое понятие до сих пор есть. Многие правозащитники заявили о недопустимости возвращения смертной казни из-за несовершенства судебной системы в России и многочисленных ошибок при внесении приговоров, а также из-за качества работы следователей и сотрудников полиции. Такие дискуссии чаще всего возникали из-за резонансных преступлений по тяжелым статьям. Смертная казнь существует в США, Китае, Сингапуре, Индии и множестве мусульманских стран, а из постсоветских – только в Беларуси. Еще одна проблема – это пересмотр наказания. Когда заканчивается апелляционное рассмотрение дела, вернуться к оценке доказательств практически невозможно. В нынешней России смертная казнь может запросто стать инструментом для политических репрессий или шантажа, и в какой-то степени государству выгодно, чтобы эта дискуссия об угрозе возвращения, отмене моратория, поддерживалась в российском обществе. И сейчас на фоне сложных отношений с Евросоюзом власть решительно старается отойти от европейских институтов и ценностей. Возможно ли отмена моратория и выгодно ли возвращение смертной казни для российской власти?
Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем. Это юрист Вадим Ткаченко, основатель и CEO консалтинговой группы ViviCube.
Добрый день, Вадим. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, давайте сначала с высказываний Зорькина в его последней вышедшей книге. Он у нас известен такими достаточно нетривиальными. В свое время, я помню, он призывал к говорил, что священным для России является крепостное право. Вот, теперь вот про смертную казнь, которая является одной из креп. Тут я его хочу даже процитировать. «Отличная от старых демократий Европы социокультурная ситуация». Насколько всерьез мы должны воспринимать это? Частное мнение или уже это какой-то сдвиг намечается в российской юридической системе?
Ну, во-первых, он как личность, как председатель Конституционного суда уже давно на этой должности. Мы к нему, конечно, относимся как юристы и с уважением, и с интересом слушаем его мнение. Но в данном случае это все-таки была научная работа. Это тоже мое личное мнение, что это все-таки частное и его личное мнение по конкретному вопросу, потому что он в свое время присутствовал на том самом известном пленуме Конституционного суда, точнее заседании, когда смертная казнь и ее подтверждение, что она не может применяться, была в 2009 году подтверждена.
Это в 2009 году подтвердили то решение 97 года, да, как я понимаю?
Да.
То есть и тогда звучали аргументы, и было принято еще раз решение.
Да, тогда звучали аргументы, что может быть все-таки стоит возвратить, потому что другие реалии, другие мнения, но...
Ну, дискуссия идет вообще в российском юридическом правовом сообществе?
Вы знаете, вот по моему мнению, вот такой жесткой или серьезной дискуссии я не вижу. Да, она обсуждается, когда вот сейчас опять возникла в связи с законом о педофилии, да, о ужесточении наказания за этот вид.
Вот как раз депутат Госдумы Хамзаев предложил смертную казнь для педофилов, причем даже кто первичное преступление, если даже не повторное.
Да, это несмотря на то, что у нас 59-я статья «Смертная казнь», которая еще существует в Уголовном кодексе, она все-таки говорит о том, что это особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Но здесь-то вопрос о том, на жизнь ли это преступление посягает или нет, оставим его открытым. Но люди, когда высказывают какое-то свое мнение, они забывают о том, что у нас есть уже нормы, которые прописывают определенные действия. действия государства при наступлении там, преступления, да, в том числе.
Что сейчас Россию сдерживает от возврата смертной казни? Это решение, то самое решение Конституционного суда? Или статья 6 Европейской конвенции о правах человека?
Я думаю, что, во-первых, статья 20 Конституции Российской Федерации, которая не изменена все-таки, что человеческая жизнь – это высшая ценность для государства. И в этой же статье сказано о том, что смертная казнь не может применяться до, если она не будет разрешена законодателем, пока вводится мораторий. Поэтому нужно тогда и статью менять 20-ю. И если мы все-таки идем на пути разрешения смертной казни, здесь я сделаю ремарку, что все-таки для смертной казни у нас все статьи в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексе есть. То есть порядок ее применения, процедуру применения, что она у нас там не публичная, что через расстрел это происходит.
У нас в России через расстрел. И, насколько я помню, там ограничение это только мужчины с 18 до 65 лет.
Да, абсолютно верно, это так. И еще есть два ограничения. Одно из них это женщины и, ну, вы уже сказали, дети до 18 лет, женщины и тех, кого выдали нам по международным
соглашениям. Да, соглашением, да, что выдали с условием, что не будет применена смертная казнь в России. А, кстати, вот это вот интересное замечание. Это везде в мире ограничение смертной казни по отношению к женщинам?
Не везде, но вот вы, наверное, слышали эту печальную историю. Вот в США была казнена женщина. Кстати, Трамп на федеральном уровне вернул историю со смертной казнью, то есть отменил мораторий. И, насколько я помню, там 13 человек прям практически перед его уходом с поста президента казнили, и в том числе, по-моему, была там одна женщина, если я не ошибаюсь.
То есть это в российском
Это в российском,
праве.
Но, кстати, вот здесь вы очень справедливо эту тему подняли, потому что в эпоху эмансипации, да, всеобщей, в том числе равноправия мужчин и женщин, эта норма видится странной, даже не по отношению к России, да, понятно, что в США и женщины мужчин казнят. Но здесь, наоборот, вот эта норма, она как раз-таки говорит в пользу отмены смертной казни. То есть, почему мы женщин не казним?
Да.
Видимо, здесь имеется в виду риторика, что она может родить и имеет возможность продолжить род. Но мужчина тоже может это сделать, в принципе, если у него...
Интересная логика, мне в голову не приходила.
Если мы не применяем там химическую кастрацию к определенному ряду лиц, да, обвиненных в каких-то преступлениях, то, в принципе, и мужчина может это сделать. То же самое и про 65 плюс лет. В чем логика, когда у нас возраст
детородный,
и детородный, и, как у нас любят говорить, возраст дожития поднимается, и, если я не ошибаюсь, уже к 78 он приближается, правда, не по всей России, но, допустим, тоже возникает вопрос, то есть 65-летний, ну, там, 66-летний, чем отличается от 60-летнего или там 40 или 30? Здесь тоже была своя логика, что 65 плюс – это люди, которые уже, видимо, ну и так доживают свою жизнь, и им не нужна смертная казнь, они, видимо, умрут своей смертью.
И так скоро умрет.
Но это тоже это настолько вопросы полемики глубокой, причем даже не юридической, что здесь даже больше психология, наверное, играет роль, что они даже скорее уводят людей и обсуждение вопроса против смертной казни. Вот именно вот эти оговорки, да. Почему, например, та же самая оговорка, она, по-моему, была в 2009 или 2013 году внесена в уголовный кодекс, да, что те люди, которые нам передаются по международным соглашениям, они не подлежат смертной казни. И те, кто передается из государства, где где не применяет смертная казнь к подобного рода преступлениям. Да? То есть здесь тоже равноправия нету среди юридического, я имею в виду, равноправия между одинаковыми личностями, которые совершили одинаковое преступление. Да? Поэтому здесь тоже много вопросов.
Много вопросов. Ну, действительно, вот этот мужской-женский вопрос в эпоху эмансипации, как я понимаю, здесь мужчины являются более дискриминируемым государством. Да. Ведь, по-моему, женщина не может на строгий режим уехать, и там, по-моему, меньшие сроки за одинаковые составы преступлений, да? Применяются к женщинам. И тут как бы мужчины поднимают голос, типа, а где равноправие?
Да, но здесь, знаете, что может сказать законодатель и правоохранительная система? Они говорят о том, что по статистике, к сожалению, большинство особо тяжких преступлений приходится на мужскую половину. Хотя мы прекрасно знаем маньяков и серийных убийц женщин, которые существовали и в период Советского Союза, и в раннюю эпоху России, и даже, насколько я знаю, сейчас есть такие пожилые женщины, которые вот совершают такие особо тяжкие преступления, убивают.
Ну, все регулярно, все равно эта тема, тем не менее, в общественном сознании, она поднимается, и, так сказать, поднимается народный гнев, что быть, как быть там с Чикатило, как быть с цапками, как быть с серийными убийцами. Здесь вообще имеет ли смысл апеллировать к вокс попули? Можно ли здесь слушать людей, или это не является аргументом? Юристы должны проводить некие, так сказать, абстрактные гуманные нормы.
Ну, смотрите, об этом, кстати, и сам Зорькин пишет, что в момент, когда принимались решения по мораторию, они принимались вопреки мнению большинства. Да? Все-таки большинство думало, и сейчас примерно 50% думает о том, что нужно возвратить смертную казнь для особо тяжких преступлений. Вот я писал о том, что есть у нас уникумы, которые считают, что и за налоговые преступления нужно смертную казнь вводить, и для других видов преступлений. Кстати, это один из аргументов, который я считаю, что он усугубляет ситуацию правоприменительную в России, что когда мы для чего-то предусматриваем смертную казнь, то почему мы не можем опускаться ниже по градации линейки преступлений, не применять смертную казнь?
В Советском Союзе расстреливали за валютные спекуляции. Да. Вот, скажем, знаменитое там, не знаю, дело Рокотова. Ребята вообще там ерунда, там джинсами фарцевали, и из них сделали показательное дело, когда это 60-е, по-моему, было, да, конец 60-х, и просто, так сказать, ребят за торговлю джинсами расстреляли.
Ну, сейчас и в мире до сих пор такое происходит. Вы, наверное, сейчас слышали, в Иране известный боксер, которого приговорили к смертной казни за то, что он участвовал, вот в 19-м году были эти митинги в Иране, и он там причинил ущерб имуществу и там избил кого-то из полицейских, и его приговорили к смертной казни. Он сейчас апеллирует в Верховный суд, и, казалось бы, здесь вопрос касается причинения вреда имуществу, ну и, видимо, что он участвовал в такого рода действиях, и к нему применяют смертную казнь, ну, чтобы, видимо, неповадно было другим. Вот это, конечно, тоже страшно, что это происходит сегодня в наши дни, и здесь даже не важно, что думает об этом общество, потому что общество, к сожалению, будет чаще, наверное, склоняться к тому, чтобы применить смертную казнь в тех вещах, где оно даже не понимает.
Ну, это да, медиа раздувает случай. Вот, так сказать, девочка шла, там, я не знаю, школьница и так далее. Вот это и встает вопрос о функции правосудия. Является ли по-прежнему чувство справедливости, чувство отмщения, да, вот это вот, как она у нас, ретрибутивная юстиция, да, по-моему, начинает называется ретрибутивная и ресторативная, да, восстанавливающая и отмщающая юстиция. Остается ли у правосудия по-прежнему вот эта вот ретрибутивная функция? наказать, чтобы восстановить справедливость, чтобы другим было неповадно.
Здесь у правосудия всегда стоит задача только одна. Применить норму, которая подлежит применению в данных, при данных обстоятельствах, имея определенную доказательственную базу, имея определенные там смягчающие или отягчающие обстоятельства и, ну, возможно, мнение там тех или иных сторон, да, прокурора, там, защиты и так далее. Это первый момент. У нас другая ситуация. Да, я сейчас не беру историю там с бюрократией, с взятками там и так далее. Да, мы это не это, это отдельная вообще песня. И, кстати, к вопросу о смертной казни она очень применима, потому что ошибок, которые встречаются в приговорах, очень много, да, в том числе и по смертной казни. А вот касательно сейчас мы не про судебную систему говорим, а если мы говорим уже про исполнительную систему, да, то здесь, конечно, задача исполнительной системы, и эта задача стоит в главных функциях, в том числе уголовно-исполнительного кодекса, это все-таки исправить человека. Смертная казнь, она не исправляет человека, потому что исправлять уже нечего. То есть, если мы идем и говорим, что человек безнадежен, мы его отправляем вот под дуло пистолета, на тот свет, да. Но здесь, если можно, я еще сделаю один такой даже вопрос и скажу о том, что у нас много проблем, которые возникают не только там, с женщинами или не только с тем, что нам нужно кого-то казнить, или не только с тем самым Vox Populi и мнением народа, который я вот хотел договорить о том, что, к сожалению, жестокость, она почему-то вот человеческой природе нравится. Да? Там, кому-то нравится, что когда там над кем-то издеваются, кто-то не думает о том, что вообще что такое смерть, да, что такое там обречь человека, да, на смертную казнь, то есть в ожидании этого. То есть люди говорят, да, его надо там казнить. Они не понимают, что внутри творится. Да, мы не понимаем, что творится в голове убийцы, когда он совершает страшные злодеяния. Также мы не понимаем, что творится в голове жертвы, когда это все происходит. Это страшные вещи, потому что когда ты читаешь там, про того же Чикатило или про других серийных убийц, это вообще тяжело укладывается в голове. И вообще реально хочется сказать, слушайте, надо его расстрелять, и все. Здесь даже вообще вопросов и никаких апелляций ни к чему
просто
не может быть.
Чувство справедливости в душе этого требует некого баланса. Страдания, доставленного тебе чтением об этой жестокости.
Да, вот вы как раз дополнили мой аргумент красочным психологическим сюжетом, а я хотел сказать о том, что, ну, тогда, если мы идем по логическому вот такому пути, что нужно казнить человека, который совершил убийство, то у нас много возникает подспудно других вопросов. Первое. Это аборты. Вот аборт – это тоже убийство, да? Мы должны человека, который совершил это деяние, тоже тогда убить, потому что, в принципе, бывают и не только одного ребенка убивают, там и близнецы бывают, и больше детей. А это не реализованные жизни, это те люди, которые могли бы сделать не только для общества и государства что-то, но и вообще в целом для мира, для науки и так далее, да, что о чем любят говорить гуманисты. Это первый вопрос. Второй вопрос – это самоубийцы. Самоубийца тоже посягает на жизнь. Если мы разделяем свою и чужую жизнь, то как бы здесь тоже логика теряется. Если самоубийцу, который не довел свое дело до конца, прощаем, то в чем же тогда наша логика? То есть мы разрешаем убивать себя и при этом не наказываем, но другого человека мы убиваем, при этом говорим, что равноценная жизнь должна быть уничтожена, ну, нивелирована. Ну, если человек тогда сам захотел свою жизнь убрать и лишить себя жизни, то почему мы позволяем ему дальше жить, если он остался в живых? К этому же аргументу вот вы обратите внимание, что многие преступления и теракты, которые сейчас совершались, в том числе одиночками, они завершались самоубийством того человека, который это совершал. Очень часто внутри, в голове, почему-то у людей, которые идут на такие поступки, в том числе самоубийство, я сейчас возвращаюсь именно к этому, что ему нужно кого-то с собой еще увести, утащить, что он не один уйдет, и он еще сделает некий такое заявление обществу, что вот он так сделал. То есть я к чему это все веду? К тому, что вот ненормальность ситуации, что человек лишает кого-то жизни, она начинается, в принципе, из себя. Да? То есть если человек себя хочет лишить жизни, он и остальных лишает. Поэтому почему мы оставляем в живых тогда человека, который остался в живых после самоубийства? Понятно, здесь гуманность, мы его защищаем, он, наверное, у него какая-то трагедия в жизни произошла.
Все-таки нет, мне кажется, что есть, что человек может распоряжаться собственной жизнью, но не может распоряжаться жизнью другого человека.
Да, но мы не имеем тогда права распоряжаться его жизнью. Почему мы тогда распоряжаемся его и заявляем о том, что мы его жизнь имеем право его лишить, а других мы отделяем от этой
истории? Ну, в общем, здесь, да, здесь возникают постоянно такие логические, конечно,
да,
ошибки, которые,
да.
Но которые, тем не менее, все-таки напомним, на протяжении тысячелетий человеческое общество, как бы одним из главных регулятивных механизмов его было право на убийство и была смертная казнь, которая сейчас ставится под вопрос. Программа «Археология». Обсуждаем сегодня нелегкий вопрос, проблему смертной казни, которую паки и паки снова и снова хотят вернуть в Россию. Если Россия расстается с Европой, с европейскими ценностями и институтами, то неким логичным образом в страну возвращается смертная казнь. Возможно ли это, чем это грозит стране? Представляет, говорит директор представительства Amnesty International в России Наталья Звягина.
Аргументы сохраняются все те же самые, что есть стандарты, есть законодательство, есть глобальные тренды, кстати. Вот Amnesty International в своих докладах отмечает колоссальный тренд на снижение количества смертных приговоров, вынесенных и приведенных в исполнение по миру. То есть, к сожалению, не считаем, например, китайскую информацию, там, возможно, счет идет на 1000, примерно так считается, но, к сожалению, это государственная тайна, официальной информации нет, но, в принципе, речь идет уже где-то о 500 смертях, случившихся таким образом по миру, да, вот, которые реально можно посчитать. Становится чуть больше мест в мире, которые закрывают информацию или которую трудно получить. Да, Сирия сейчас такое место на карте. С Афганистаном все крайне непрозрачно на текущий момент. Вот это как бы новые вызовы. Возможно, немножко увеличится количество смертей в результате смертных казней. Но, в принципе, тренды по всему миру общие. Да? Вот Казахстан у нас тоже в декабре, прямо в то же самое время, когда Зоркин выступал, принял очень важное законодательное решение. Да? Для нас все больше смертной казни является высшей мерой наказания. И это достаточно важно, и это нельзя игнорировать. В то же время, конечно, за больше такие популистские какие-то лозунги, что вот там педофилия, она все страшнее и страшнее. Но в то же время мы все равно должны смотреть на мировой опыт. Мы видим, что есть разные причины для смертной казни в разных странах. Например, во Вьетнаме, в Таиланде коррупция является поводом для смертной казни, да? И наркотики, да, в большом количестве стран очень часто караются тоже смертной казнью, и это серьезно. А при этом есть страны, в которых, как в Пакистане, за богохульство могут тоже лишить жизни. И все эти статьи очень такие пластичные, сложно трактующиеся, и страны, как правило, такие, в которых доверие к судебному производству у населения не очень высокий, и уровень коррупции тоже оставляет желать лучшего. В принципе, все можно сделать по щелчку. Любые сейчас законопроекты проскакивают через парламент, я не знаю, как горячий нож через масло. И все же это довольно спорный вопрос. Потому что кто окажется в результате на плахе, да, кто попадет под эти наказания, по-прежнему какого-то широкого доверия нет. Голословные заявления «давайте наказывать за все максимальной мерой», и в то же время серьезное недоверие, в том числе среди общества, к тому, как эти решения выносятся. Закрытость, в том числе сейчас ковидные меры, да, когда даже в случае, если совершено какое-то преступление, и оно должно должным образом расследоваться, это сейчас просто физически затруднено. Да, человек, даже если он желает получить какую-то правовую помощь, он зачастую лишен возможности быстро встречаться с адвокатами. Вот просто физически провести справедливое судебное разбирательство даже там при максимально честных условиях трудно. Трудно доказать, что человек виновен, невиновен. И, конечно же, вот все темные моменты, возможности, что где-то кто-то там кому-то занес, и существует телефонное право, и все это, конечно, разрушает возможность говорить о беспристрастном вынесении наказания.
Наталья Звягина в разговоре с Антоном Сергеенко. Вот как раз говоря о ковидной эпохе, по-моему, в 2020 году впервые был вынесен смертный приговор при онлайн-разбирательстве. Слышали такое? Было онлайн-слушание судебного дела, и было, так сказать, без личного присутствия судьи и подсудимого, онлайн был вынесен судебный приговор, смертный приговор. Не
да,
помню,
я...
где, может, в Сингапуре. Надо
я
посмотреть.
Слышал что-то такое, но не могу прокомментировать. Но я могу прокомментировать вот ту ситуацию, которая в Казахстане произошла. Действительно, отменили смертную казнь. И некоторые успели уже позлорадствовать, сказав, что вот там 21 января отменили смертную казнь в Казахстане, а через неделю, 23-го, по-моему, отменили, а через неделю начались
беспорядки
да. в Казахстане. И сказали, ну вот видите, вы отменили, и тут сразу люди пошли в разнос. Но я не считаю, что здесь есть какая-то корреляция, потому
да.
что вопрос по отмене смертной казни еще в январе прошлого года был поставлен и ратифицирован этот документ. А я хотел сказать, что вот 21 января отменила смертную казнь Папуа-Новая Гвинея. Хотя там не применялась смертная казнь, а она была предусмотрена там за пиратство, за, ну, за убийство и там еще тяжкие преступления. Mm-hmm. И, в принципе, ни одного приговора не было исполнено, но вот на днях они отменили. То есть я... Да, они, кстати, какая риторика отмены была? Они как раз апеллировали к тому, что они придерживаются христианских ценностей и считают, что необходимо отменить смертную казнь как такой рудимент общества. Я к чему это хочу сказать? Что вот Казахстан отменил там Папуа-Новая Гвинея, пускай это не великое государство, но все-таки государство с определенными ценностями, но постепенно мы уходим к уменьшению вот этих государств с учетом вот этого новшества. По-моему, у нас сейчас 52 должно остаться государства,
которые применяют смертную казнь.
Применяют
а что в Америке?
Казнь.
Трамп вернул на федеральном уровне, но это все равно остается в юрисдикции штатов.
Да, у нас 28 штатов применяют смертную казнь в Соединенных Штатах по приговорам, вынесенным штатами. То есть сейчас Минюст США отменил, вернее, ввел мораторий на смертную казнь на федеральном уровне, то есть те суды федеральные, которые применяют, вернее, принимают решение
да.
по или приговор, они не будут исполняться. А вот на уровне штатов смертная казнь, к сожалению, действует там.
Это да, ведь, что интересно, такие библейские поезд, очень много штатов южных, набожных и так
да,
далее.
Да, да.
Как раз это тоже интересно к вопросу о религиозном. В Папуа-Новой Гвинее, цитируя христианство говорят
да.
об этом. А здесь как раз христианство, оно коррелирует с большей вероятностью смертного приговора в США.
Я здесь можем прямо сделаю одну ремарку. Католическая церковь все-таки выступает против смертной казни. А вот у нас после вот этой истории с возобновлением риторики по смертной казни на Русская Православная Церковь выступила в лице архимандрита Илариона, который заявил о том, что Русская Православная Церковь против смертной казни, и она будет на этой позиции стоять.
Это важно.
И это очень важно, тем более, да, с учетом всех наших взаимоотношений церкви и общества.
Потому что, да, здесь мы еще об этом поговорим, в заключительной части нашей программы, но ведь действительно можно говорить о мультикультурализме российского общества, и совершенно, так сказать, если говорить о Кавказе, об обычае, там, не знаю, мести, кровной мести, да, то, что вот, помните, Калоев, когда летал в Швейцарию, чтобы убить авиадиспетчера, который виновен, и как массово его люди оправдывали, что как отец выполнил священный долг, отмстил кровь своих дочерей и так далее. Есть вот это вот огромное количество культуры, традиций, которые никогда не согласятся с такой отменой.
Да, я здесь согласен. Здесь даже больше не столько даже религиозный подтекст, сколько такой национально-культурный. И мы же можем видеть одинаковую позицию в государствах, где существует ислам, да, ну или приверженность исламу, я не про шариат даже говорю. Ну вот, например, в Турции, да, там смертной казни нет, а вот в Саудовской Аравии и практически по всему Персидскому заливу смертная казнь применяется очень даже за небольшие преступления. Ну и Египет тот же самый, да.
Там же очень жесткие виды казни, там побитие камнями.
Да,
есть.
Там очень жесткие, кстати, это вообще отдельная тема для разговоров, что у нас, по-моему, около 8 или 9 видов наказания смертной казни существуют в мире. И есть среди них очень страшные и, ну, не то, что там гуманные, пуля тоже не особо,
да,
так иногда бывает.
Ну, хотя бы моментальные,
туда,
да.
Но она может тоже не туда попасть, будет человек корчиться долго в муках. Но считается, что, наверное, все-таки электрический стул или инъекция так, ну, близки гуманным. Ну, а все остальное это...
В целом, скажите, вот мы согласимся со Стивеном Пинкером, да, с этой знаменитой книгой «Лучшее в нас», что мир гуманизируется, да, и вот то, что говорит Наталья Звягина, что постепенно смертная казнь уходит из арсенала государства, из арсенала правоприменения, и подобно тому, как мы все более отказываемся от войны, мы отказываемся и от убийства собственных граждан.
Я с этим соглашусь скорее, да, чем нет. Почему? Потому что все понимают, что чем выше градус ответственности, тем более это расхолаживает общество во взаимоотношениях между собой. Когда государство и общество показывает пример чего-то, да, неважно сейчас смертной казни, несмертной, то общество как бы, ну, пытается подняться. Почему существуют учителя и ученики? Да не только потому, чтобы там научить, какие-то поставить оценки, но и учитель своим примером показывает, как нужно жить. Ну, правильный учитель.
Да.
Я сейчас не говорю про все там отклонения и прочее. То же самое государство делает. Если у нас нет смертной казни, то и человек задумывается о том, что, ну, видимо, убивать это не так уж и хорошо. Тем более новое поколение существующее, новое, да, там, молодых людей, они все-таки уже воспитаны на других реалиях, и для них смертная казнь это примерно то же самое, что вы рассказываете, как там в средние века на дыбах там накручивали людей, или как там чума существовала и погибали люди. Ну, это примерно вот из той же серии, как я общаюсь вот сейчас с молодыми людьми, они вот считают, что вот смертная казнь это примерно из той же серии.
Ну да, да, это то, что, так сказать, о чем чуть-чуть читаешь, что существует на компьютерах, но то, что ты не видишь в реальности, тем более, когда этим делается, это делается от твоего имени.
Кстати, да, вы, кстати, еще одну очень интересную вещь затронули, что вот у нас есть статистика снижения особо тяжких преступлений. Я в том числе ее связываю с тем, что очень много уходит в интернет и в киберпространство. В том числе и те же самые убийства, все эти стрелялки и прочие там игры с кровопролитием, они в принципе, ну это реально так снижают агрессию у многих молодых людей, у тех, кто на это раньше шел не из каких-то бытовых, да, вещей, что там, как сейчас это чаще бывает, что, ну ты там разбил чашку, я тебя сейчас и зарежу, там, ну и примерно так и происходит. А вот на уровне, что вот это из интереса, да, знаете, вот там адреналин адреналин взыграл, пойдем постреляем. Хотя Америка, конечно, сегодняшняя, ну и наши реалии говорят о том, что молодые люди пытаются себя реализовать и идут стреляют. Но все-таки это единичные случаи. Да, их стало, мы о них слышим больше, но в контексте всех преступлений это становится вот такими единичными, но яркими событиями, которые заставляют нас возвращаться к разговору о смертной казни.
То есть компьютеры, да, они все-таки, так сказать, игры компьютерные, они высвобождают этого внутреннего ящера, да, из мозг рептилии, и человек как бы стреляет в виртуальных, уничтожает виртуальные танки, но не идет делать это на улице. Ну и последний вопрос. Наверное, вот сейчас очередной раз пересмотр дела Брейвика. Тоже вот интересно, да, к вопросу о смертной казни. Убил 78, особой жестокостью 78 молодых людей. Не отказался от своей идеологии, так сказать. По-прежнему там зигует, входя в суд. И вот интересно, что, так сказать, сейчас фактически срок его скоро подходит к концу. Вот ваше отношение как юриста, скажем, к делу Брейвика. Что, действительно, вот мы согласимся с гуманным норвежским правосудием, и он действительно выйдет и станет жить между людьми и смотреть в глаза родителям убитых юношей и девушек?
Вы знаете, вот когда я свою точку зрения высказывал и говорил, а что же делать тогда вот с этими людьми? Ну, что, сидеть им пожизненно в местах лишения и их кормить? Я сказал о том, что я считаю правильным, когда убийца всеми силами пытается восстановить тот порядок, который был до смерти тех людей. То есть за тех людей пытаться работать, помогать их родителям и осуществлять все возможное, чтобы вернуть, ну, его, конечно, не вернешь никогда статус-кво, но хотя бы хоть чуть-чуть снизить тот градус трагедии, который существует. Теперь здесь следующий момент. Что опровергает эту теорию? Что люди вот могут не исправиться, или вот как у Брейвика. Он пришел и сказал, а я все равно считаю, что надо убивать вот дальше вот этих всех там, ну, не будем называть, чтобы не поднимать градус уже в нашей программе, среди наших слушателей, зрителей. И я здесь говорю следующее, что есть психические отклонения, которые, да, действительно, их уже нельзя преодолеть. И здесь следующий аргумент. Почему, когда мы ставим диагноз шизофрения или психические отклонения преступнику, мы его освобождаем от наказания? Ну, в том числе под в состоянии аффекта и так далее. Да? То есть мы психов отгораждаем от истории, что они, ну, над ними надо жалиться, как вот над теми же 18, до 18 лет, над теми, кто старше 65, женщины и так далее. Значит, у общества есть какое-то мировоззрение, но, видимо, оно сформировалось с учетом развития цивилизации, что вот психи, они уже, ну, с ними не о чем разговаривать. Ну, все, что там. Ну, его убей, не убей, он все равно не поймет. Вот здесь примерно у меня такая же позиция, что если он псих, ну, тогда к нему давайте применять вот те ваши риторику о том, что он, ну, ненормальный, с него что взять? Он пойдет стрелять дальше завтра, значит, его нафиг пожизненно нужно в психиатрическую больницу, да, изолировать до конца дней. А если он сознательный человек, значит, он это делает с определенными какими-то вещами. Если у него есть в голове понимание, что он совершает, то он должен понять и понять свое преступление и пойти его искупить.
А если он этого не делает?
Если он этого не делает, значит, либо у него это приравнивается к психическим отклонениям, если у него вот такое маниакальное ощущение, что он прав и он должен убивать там определенные расы или национальности, ну, я считаю, что это психическое отклонение.
Изолировать
соответствие. Потому что человек не понимает уровня сознания других людей, понимаете? Потому что нормальный человек, он задумывается о том, кто сидит перед ним. Ну, он всегда будет понимать, что рядом с ним равный человек. Если он там убил его, там совершил какое-то тяжкое преступление, значит, были к этому какие-то предпосылки, да? Ну, там, психические в том числе. Но он может вернуть этот статус-кво, если он адекватный. Понятно. Если он неадекватный, пожалуйста, иди тогда и лечись.
Ну да, и плюс еще это вопрос общественной опасности. Здесь, конечно, есть, с одной стороны, права человека, с другой стороны, права общества, и так сказать, условно говоря, норвежский законодатель, норвежский суд, выпуская Брейвика, он как бы фактически бомбу обратно вносит в общество, и, в общем, есть такое мнение, что будет продлеваться и продлеваться, поскольку это беспрецедентное в норвежской судебной практике, да, что будет продлеваться и продлеваться его заключение. Мы вернемся через мгновение. Программа «Археология». Говорим сегодня о смертной казни. Снова эти вопросы возникают в России. Снова мы становимся перед моральными, юридическими, социологическими, антропологическими дилеммами. Имеет ли государство право убивать своих граждан? А как быть с чувством справедливости? Как быть с чувством отмщения? Должны ли мы мстить убийце или пытаться возвратить его или ее в общество? Рассуждает председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Реакции такие бурные на заявления наших законодателей, правоприменителей о том, не ввести ли нам смертную казнь, эта бурная реакция свидетельствует скорее о неиссякающей девственности наших сограждан. Мы живем в стране, которая формально приостановила или отменила смертную казнь, но реально-то она применяется все последние два десятилетия. Так называемая контртеррористическая операция на Северном Кавказе, главным инструментом которой было что? Были насильственные исчезновения. Только в Чечне от 3 до 5 тысяч человек исчезло, а сколько в Дагестане, в Ингушетии. И нужно понимать, что за каждым таким насильственным исчезновением это лежит что? Похищение человека, содержание в секретной тюрьме, пытки, несудебная казнь, сокрытие тела. Да, в России есть только 4 приговора по таким делам, но сотни решений Европейского суда по правам человека, устанавливающие ответственность властей за эти насильственные исчезновения, подтверждают эту распространенную систематическую практику. То есть это было, и это есть. Вспомним недавнее дело 27, когда 27 человек зимой 16-17 года в Чечне задержанные исчезли и, как теперь выясняется, стали жертвами внесудебных казней. Никто не наказан, все отрицают, они уехали в Сирию и так далее, и так далее. Расследование, которое вели правозащитники, «Мемориал», «Новая газета», Елена Милашина, породили недавно очередные заявления Рамзана Кадырова, что где Елена Милашина вместе с Игорем Каляпиным, террористка, а что делают с террористами, вот то самое и делают. В принципе, с применением таких амальгам, то есть осуждения по общеуголовным статьям политических противников, тоже, наверное, проблем не будет. Ну да, это станет в таком случае, безусловно, как всегда в России, в Советском Союзе, как всегда в Советском Союзе и в России современной, станет способом регулирования политической жизни. Как были политические репрессии в Советском Союзе массовые или не столь массовые, при том, что угроза сохранялась в последние годы, десятилетия существования страны, как была смертная казнь, применявшаяся массово или не очень массово, опять-таки в последние годы существования страны, сама угроза того, что человека могут лишить жизни, ну, наверняка будет воспринято как некий системный фактор многими нашими согражданами.
Александр Черкасов в разговоре с Антоном Сергеенко. И, как обычно, напоминаем, что правозащитный центр «Мемориал» носит знак качества под названием «Иноагент». Вадим, вот как раз к тому, о чем говорит сейчас Александр. Давайте представим такой нежелательный и тяжелый сценарий возвращения в Россию смертной казни. Какие вы здесь видите последствия немедленные? Или долгосрочные?
Вы знаете, какие я вижу последствия против этого? Знаете, вот мы говорили о статусе кво. Я считаю, что отмена смертной казни – это такой статус-кво, который не позволяет применять смертную казнь при любых, скажем так, нежелательных последствиях смены власти и так далее, да, и прихода разных… Я сейчас даже не буду давать там оценку, да, могут прийти маргинальные и немаргинальные личности, да. Просто когда смертной казни нет, то тогда и новой власти нельзя заявить о том, что мы ее применим к тем, кто был до этого. Угу. Поэтому смертная казнь, если вы понимаете риторику, о чем я говорю, что она неприменима, в России ее невозможно возвращать. Это просто будет, ну, это неправильно, я считаю, что будет и с политической, и с логической точки зрения, и с финансовой, и с моральной, естественно. Нет, но если она произойдет все-таки. Если это история, произойдет, если произойдет возврат смертной казни, ну что? Ну, у нас общество вернется к тому, что оно посчитает, что оно стало жестче. И жестокость повысится. Вот
это общий градус повысит, общий градус жестокости в обществе.
Общий градус жестокости повысит. Это повысит вот ту самую историю, что когда смертная казнь была за изнасилование, да,
да.
И за убийство, да. И поэтому насильники у себя в голове думали о том, что ну а смысл мне оставлять в живых женщину, да, свидетелей. Свидетеля, да. Когда меня все равно за изнасилование
расстреляют.
Да. Ну, или я ее убью, и она никому все равно никогда не скажет, и есть шанс, что про эту историю забудут. Понимаете, сразу повышается в голове у человека, я не говорю про нормальных людей, а вот в голове у преступника сразу работает механизм. Что за это будет? Если за это наступает смертная казнь, то в голове начинают другие нейронные действовать программы и связи. Значит, можно сделать уже... Ты себе даешь послабление, что, значит, если все равно там убьют, ну, значит, и уже идем до конца. А это сразу повышает вот тот самый градус, и это автоматически общество приводит к недоверию друг к другу. Почему? Вот давайте возьмем, к примеру, там, 37-й год и там, ну, какие-нибудь наши дни, mm-hmm. да, когда там в 37-м были доносы, да, ну, а сейчас тоже кто-то может про кого-то сказать.
Ну, и сейчас там, доносы, да.
Да, и сейчас доносы
по
тоже существуют,
да.
Но нету смерти, понимаете? И при этом вот эта вот история с теми самыми доносами, она не так вот, ну, актуальна, да? То есть, если раньше вот донос
но
был,
она
да?
несет экзистенциальных последствий.
Да, она не несет, да, таких вот трагических историй, да, по экономическим преступлениям, да, действительно там кого-то посадили, и действительно иногда неправомерно. Но градус не тот. Ну да, ну посадили.
Ну плюс еще, конечно, там, надо говорить
о... Но не расстреляли.
Да. Плюс еще надо говорить о несовершенстве российской системы правосудия, правоохранительной системе. И, так сказать, если в нее вбросить такой инструмент, страшнейший, как смертную казнь, это насколько повысятся заказы, взятки, коррупция правоохранительной системы, если над человеком уже будет ли висеть не 10-15-летний срок, а смертный приговор.
Это,
то есть это как бы выведет уровень
коррупционности.
Плюс, так сказать, заказные дела пойдут по оппонентам власти.
И я думаю, что это очень многие понимают. И никто сейчас из властных структур не захочет вообще не то, что даже возвращать, а просто даже риторику понимать. За исключением вот тех единичных случаев, когда там кто-то заявляет о расстрелах за педофилию там, и за прочие преступления. Я считаю, что это никому не выгодно. Даже не потому, что там что-то может произойти или не может, а потому, что это сразу по-другому заставит общество смотреть в глаза государству и в глаза друг другу. Если мы это сегодня позволим, прожив 30 лет, ну не 30, сколько, в 96-м у нас была последняя, 25 лет, четверть века прожив без смертной казни, а это уже новые поколения совсем других людей, то мы просто возвратимся, не в средние века, но революция нам будет обеспечена, и тогда сразу мы увидим повышение жестокости и в школах, и покупку оружия, и все подспудные ситуации, которые мы сегодня говорим как о таких частных случаях, связанных с там, психическими расстройствами людей.
Ну, да.
Завтра это будет защита просто.
Плюс, конечно, я тоже думаю, вот я пытаюсь представить перспективы возвращения смертной казни. А ведь в судах существует еще очень сильное судебное предупреждение. Да, скажем, вот он мусульманин, он террорист, он шпион. Да, сколько было в истории правосудия вот таких вот, я не знаю, Сакко и Ванцетти, или, да, так сказать, супруги Розенберг, которые там, да, с атомной бомбой в США. То есть изначально существует предубеждение суда против определенных категорий людей.
Это еще одна тема, да, против смертной казни, как и ошибки судебной системы. Здесь я бы хотел сказать то, что предубеждения всегда останутся. Просто если это не смертная казнь, то это какие-то другие преступления, mm-hmm. да, и приговоры. Особенно, когда мы говорим про суд присяжных, то здесь однозначно всегда будет какое-то предвзятое отношение к чему-то. Потому что у общества, у личности всегда возникает мнение о чем-то под натиском или нажимом средств массовой информации, каких-то ситуаций житейских или общественных. И все это влияет. И, естественно, это не без окраски национальной, расовой и даже половой, ну и так далее. Все дискриминации, которые можно там назвать, и по возрасту в том числе, да, ни для кого не секрет, что там молодые люди там относятся с определенным отношением к более старшему поколению, называя там их определенными там наименованиями, да. Но это же не говорит о том, что мы вообще должны увести из правосудия какие-то понятия. Мы все равно к этому будем возвращаться. В чем вот главная история и главная суть наказания? Да? Мы наказание всегда делаем, не мы, слава богу, или к сожалению, или к счастью, не мы, не обычные люди, а это делает законодатель в лице определенных лиц. Они устанавливают норму ответственности, беря средний пласт населения или преступлений, которые совершаются в той или иной сфере. Я вообще сторонник, вот если опять возвращаясь к тому, там, к Брейвику или к каким-то там Исааку Ванцетти, все-таки каждое преступление – это конкретный случай. Его нужно рассматривать конкретно. И я, может быть, я сейчас очень-очень осторожно говорю, может быть, действительно, в каких-то случаях смертная казнь возможна. Я сейчас это очень аккуратно говорю. А в некоторых категорически невозможно. Но так как есть вот этот диапазон расширяется, то законодатель в своем наказании берет средний пласт. И мы говорим, да, в среднем не надо применять смертную казнь, потому что та-та-та-та-та-та.
Ну, понятно, да.
Но есть вот эти вот точки максимума, да, которые нам позволяют говорить об этом.
Ну, задача закона, именно, так сказать, взять среднее, чтобы норма была...
Чтобы была для всех примерно.
И бы по минимальному совокупному вреду, да, чтобы она была.
Да, мы не можем под Брейвика делать все
законы. У врача,
законы,
да, чтобы, да, у врача была главная заповедь «не навреди», у законодателей, у правоохранительной системы тоже «не навреди». Ну что ж, Вадим, спасибо за этот разговор, очень, мне кажется, интересный, полезный, нужный и философский, потому что это вопрос этики, это вопрос философии. Готовы ли мы убивать и, скажем, готовы ли мы сами, да, нажать курок, если мы за смертную казнь какому-то человеку, надо спросить, а ты готов встать на расстрельной линии, ты готов исполнить этот самый смертный приговор? Так что да, часто говорят про национальные традиции, вот в России России, как раз об этом говорит Вадим, есть национальная традиция уже 25 лет жить без смертной казни. И это гораздо более важная и сильная традиция, чем какая-то древняя отсылка к талиону, к око за око, зуб за зуб. И мне кажется, этих традиций нужно придерживаться. Есть универсальное право человеческой жизни, будь то жизнь убийцы, а уж тем более жизнь невиновного человека. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Война в Донбассе, переворот в Судане или восстание в Венесуэле. Будущее Европы и выходки африканских и азиатских диктаторов. Борьба с наркоторговцами и приключения нелегальных мигрантов. Все это обычные темы программы «Атлас мира». Слушайте каждую среду в 20.32 по московскому времени и на средних волнах в 23.32. И всегда на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19.05, сразу после выпуска новостей.
Я хочу, знаете, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.